Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Наши передачи продолжаются. С вами ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». Напоминаю, что на ваши вопросы сегодня будет отвечать православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Христос воскресе, Вячеслав Владимирович!
Воистину воскресе!
Напоминаю, телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну а пока, наверное, как всегда, вопрос с сайта.
Давайте.
Здравствуйте, пишет не подписавшийся, так сказать.
Здравствуйте, если он, может быть, нас слышит.
Может быть, он нас слышит, сейчас в данный момент слушает. Как получить помощь созависимым членам семьи? Вот такой вопрос.
Угу. Вот мне нравится, что в медицине появился этот термин «созависимость». Может быть, впервые так серьезно возникла эта проблема именно в связи с зависимостями, которые возникают у людей от наркотиков, от алкоголя, табака и так далее. И если эти люди больные, зависимые, живут со своими родителями, женами, детьми, то вот здесь и обнаруживается наша зависимость друг от друга, от того, как мы ведем себя. От нашего образа жизни. Мы видим, что мы не индивидуумы, мы не изолированы друг от друга. Мы не можем не меняться вместе с меняющимся образом жизни наших близких людей. И когда страдания наших близких заставляют страдать нас, мы думаем только о них, мы хотим им помочь, и ищем для этого разные средства. И когда плохо нашему близкому, плохо нам. Ему получше стало, у него появилась какая-то пауза в болезни, перерыв. Мы радуемся, даже иногда не нарадуемся этой тишине наставшей. И знаем, как она зыбка. И мы в тревоге, волнуемся, боимся и так далее. Мы видим, что от болезни, от протекания болезни наших близких людей зависит наше состояние. Мы как бы болеем вместе с ним. Но так ведь это же неплохо, это хорошо. Это говорит о том, что мы единый организм, все люди.
И кому-то плохо, и нам плохо.
Да, только в семьях наших, где у нас есть и кровные, и духовные узы, это проявляется больше всего. Но это высвечивает вообще наше общечеловеческое единство. Мы не можем друг без друга. Мы обязаны зависеть друг от друга. Это признак нашей человечности. В этом наше человеческое свойство одно из основных и состоит. Только единственная здесь проблема, что мы начинаем страдать и разрушаться вместе с нашими близкими тогда, когда мы вместе с ним, с этим близким, нашим больным человеком, предоставлены просто друг другу. Вот тут мы и видим, что у него немощи, и у меня немощи. Он ничего не может поделать, и я ничего не могу поделать. Очень хочу ему помочь. И даже, может быть, даже не столько ему, сколько уже себе. Я понимаю, что я-то уже с ума схожу от всего того, что происходит.
Ну, что еще больше даже,
да,
чем...
Ну, вот. Это и есть свидетельство того, что мы не можем жить сами по себе. Но между людьми обязательно должен быть Бог. Обязательно должен быть третий, как это было в раю. Ведь Адам и Ева настолько зависели друг от друга, что были единым организмом. Но они прекрасно понимали, что причиной этому счастью и блаженству Бог, который их создал и подарил им это райское состояние, переживаемое и внутри, и снаружи. Так вот, наша созависимость при предоставленности друг другу, болезненная такая, извращенная форма зависимости людей друг от друга, она нас зовет к Богу. Она нам говорит: ну хватит уже, ну хватит уже барахтаться в этом своем собственном...
Приходите ко мне,
соку, да.
Да.
Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, да, со своими зависимостями и созависимостями. Я вас успокою. Вы молитесь друг за друга. Вот где мы прорываем этот порочный круг нашей невозможности помочь друг другу, когда мы обращаемся не к нашему немощному ближнему, а к всемогущему Богу.
Да, который обязательно поможет.
И вот тогда пусть не рай, но что-то похожее будет в нашей жизни.
Ну, то есть, как вот получить помощь созависимым членам семьи, это действительно идти к Богу, идти.
Да, ну, конечно, если есть необходимость разобрать конкретную ситуацию семейную, то милости просим на консультацию. Записывайтесь по телефону 8-922-12-57-400. Приходите, мы разберем вашу семейную историю, и я постараюсь чем-то помочь.
Повторите еще раз телефон.
8-922-12-57-400.
Ну что ж, пока наши радиослушатели еще думают и размышляют над вопросами, вот такой вопрос еще с сайта. Добрый вечер. Мне 53 года, я курю уже 35 лет и не могу бросить. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю.
Ну, сразу хочу сказать, что очень непростая задача стоит перед человеком, желающим бросить курить после 35-летнего курения.
Срок-то уже больно, стаж
да,
большой, да?
Но это не значит, что это невозможно. Это возможно. Для Бога нет ничего невозможного. Для нас и менее трудные вещи бывают неподъемны, а для Бога нет. Здесь происходит самая элементарная проверка человека на верность Богу. Вот насколько мы в такой ситуации проявим самоотвержение ради Бога, насколько мы готовы будем довериться Ему в своих слабостях, в своих пристрастиях к табаку, вот настолько и будет положительным результат. Ведь избавление человека от зависимости – это всегда чудо. Всегда. По всем законам природы, если сформировалась зависимость, то человек обречен так или иначе страдать, а потом, вероятно, и умирать от нее. Рано или поздно она станет причиной осложнений, которые когда-то
обязательно проявятся.
Да, приведут нас к гибели. И если человек избавляется от зависимости, то это всегда чудо. Я и говорю как раз об исцелении, когда избавление от зависимости для человека полезно, благотворно. Оно дает ему возможность не только здесь жить и наслаждаться жизнью в общении с Богом, но и спасаться. Так вот, я подчеркиваю, что бывают такие варианты, когда человек перестает курить или пить, или употреблять наркотики по другим причинам, когда он делает это на собственной гордости. И вот это-то как раз и опасно. И такое тоже может произойти и через 35 лет курения. Если человек, не дай Бог, начнет обращаться к магам, целителям, экстрасенсам, колдунам, кодировщикам и так далее. Вот тогда может произойти беда. Человек может перестать курить, но с большой долей вероятности погубит себя для вечности. А зависимость – это ведь не абсолютное зло. Если человек кается и не отождествляет себя с этой страстью, он не хочет курить, он считает, что это тяжелая проблема, что это грех, что это то, что разлучает его с Богом. И он каждый раз приносит это Богу в качестве покаяния и просит Бога его очистить от этого. Вот это и есть уже залог наших будущих благ. Господь избавит нас от наших страстей здесь, если это нам будет полезно.
Поступил звонок. Вячеслав Владимирович, послушаем. Слушаем вас. Говорите.
Христос воскресе, Вячеслав Владимирович.
Воистину воскресе.
У меня вот такой вопрос. У меня в данной ситуации есть проблемы со взаимоотношениями с женским полом. В общем, такая ситуация, что во время знакомства с девушкой, вместо того, чтобы, ну, как-то, не знаю, быть самим собой, что ли, я постоянно пытаюсь выпендриваться, казаться круче, чем... И в итоге получается, что вместо какой-то, как таковой, духовной близости, получается не более того, чем сексуальные отношения. Как мне в такой ситуации вести себя и, может быть, что-то поменять в себе?
Ну, вот видите, какая молодежь у нас пошла, какими вопросами интересуется.
Да, действительно.
А на самом деле это очень такая непростая вещь. Взаимоотношения мужчин и женщин, юношей и девушек, они как раз и выявляют нашу неспособность быть самими собой. Если где-то в другом месте мы можем на это не обращать внимания, на свое лицемерие, тщеславие, на желание казаться лучше, чем мы есть на самом деле, и мы даже этим пользуемся для достижения каких-то целей, то в отношении с противоположным полом к девушке, в отношении девушки, которую мы полюбили и с которой хотим быть вместе, здесь нам хочется совсем другого. Нам хочется, чтобы она знала и любила нас такими, какие мы есть. Вот такой, какой я есть. Угу. Я вижу, что я не могу быть таким, какой я есть.
То есть естественным уже человеком,
да,
таким вот не может быть.
Я вижу, что я не могу жить сам
что
из себя.
Он начинает тоже что-то, вот как он, молодой человек, сказал, выпендриваться.
Выпендриваться, да. По-разному можно называть. Выпендриваться, рисоваться, кабениться и так далее.
И что-то рисовать из себя более такое выгодное, более такое.
Да, и что я обречен на это бесконечное произведение впечатления. Вот понравится, повернуться к какой-то фасадной стороне, даже искусственно создать эту фасадную сторону свою. Я вижу, что я не могу ничего сделать с собой. Это происходит как бы само собой. И люди мучаются от этого и приходят, и в том числе на консультацию ко мне приходят, и жалуются на это состояние. Отношения невозможно построить.
Вот, вот как бы та вторая натура проявляется в человеке больше, ярче, да, как-то.
Да.
Он к ней привыкает, и как бы она становится его естественной, да?
Да, вот есть такое понятие, да, привычка вторая натура. Но мы привыкаем жить по страстям очень рано. И человек тщеславится еще в детстве. Именно поэтому так прочно эти тщеславные навыки нами усваиваются, и к моменту, когда нам нужно создавать семью, мы видим, что мы не можем.
Увы.
Да, мы даже сами не знаем, какие мы. Вот чтобы быть самим собой, надо хотя бы иметь навык какой-то, не кривляться, не изображать из себя что-то. А у людей, как правило, навыка этого нет. И вот как раз здесь-то и обнаруживается истина слов Христа: «Без меня не можете делать ничего». Вот вы даже самими собой без меня быть не можете. Вы будете обезьяничать, вы будете кому-то подражать, будете надевать бесконечно какие-то маски и менять их. Но
лицедейство.
Да, кто вы такие, ни другие люди, ни вы сами не узнаете. Человека самим собой может сделать только Бог, когда человек Богу доверяет себя абсолютно, целиком, без остатка. Вот тогда образ Божий, а это и есть человек сам.
Угу.
Человек, он, безусловно, прекрасен, он хорош.
Угу.
И если бы
образ Божий,
да, человек имел мужество доверить себя Богу, то тогда не только эта девушка, но и другие бы люди обнаружили, насколько он интересный человек, насколько он добрый, щедрый.
То есть нужно быть,
да,
человеку самому собой, но при этом полагаться на Бога, полностью опираться.
Да,
на Бога.
Вот наоборот, сначала полагаться на Бога, а потом
на Бога,
ты станешь.
А потом проявляется его, так сказать, вот эта вот,
да,
первая натура.
И тогда все становится на свои места. И, а сколько бы мы сами ни пытались быть самими собой, ну, нам не на что встать, нам не на что опереться, у нас нет опыта быть самими собой. Ведь опроститься, то есть избавиться от этого нароста тщеславного, который у нас накопился в жизни, это возможно только в церкви, это возможно только в таинстве исповеди, в таинстве причастия. Когда в человеке просияет Бог его человеческим образом Божьим, вот это и есть быть самим собой. А это результат жизни человека с Богом в церкви.
Есть вопрос снова. Да, слушаем вас. Говорите.
Вы меня слушаете?
Да, да, да.
Христос воскресе.
Воистину
воскресе.
У меня вопрос к Вячеславу Владимировичу.
А вы назовите себя, как вас звать?
Я раба Божья Людмила.
Угу. Хорошо. Говорите.
Вот у меня такой вопрос. Вы знаете, я люблю людей, стараюсь избегать конфликтов. Но очень обидчивая и страшно переживаю потом за это. И, видимо, я накопила столько болячек за свою жизнь, что семерым человеком бы хватило, а мне одной все это досталось.
Вот Людмила, сейчас, вопрос.
Сейчас у меня, в общем, видимо, серьезные проблемы с сердцем. И вот, понимаете, я боюсь умирать.
Угу. Понял, спасибо. Ну, проблем сразу несколько, да, мы обнаружили. Человек
во-первых, человек
любит
обидчивый.
Людей. Да, вот хочется жить в мире с людьми, в взаимопонимании.
Не конфликтовать.
Не конфликтовать, все. Но внутри сидящая обидчивость не дает. И это расстраивает человеку жизнь, отравляет ее. И видите, человек с этим не мирится. Она, Людмила, не хочет быть такой. Она хочет изменить свою жизнь. Вот это и есть покаяние. Видеть видение своих грехов и отвержение их, нежелание быть с ними заодно, вот это и есть покаяние. Это уже залог того, что человек движется, он находится на пути к тому, что когда-то Господь его избавит от этого. Тогда, когда человеку будет это максимально полезно. Надо просто запастись терпением. И с этого пути не сходить. Я люблю людей, я хочу жить с ними в мире, я хочу быть им полезна, я не хочу ни с кем ссориться. Господи, управь мой ум, мою волю, мои чувства.
Угу.
Вот и когда-то это обязательно приведет к результату. И я хотел бы, может быть, сказать к ожидаемому результату, но все это происходит неожиданно. Всегда не так, как мы хотим.
Не тогда, когда, да.
И не тогда, когда мы хотим. Вот. Это такая обычная проверка на терпение. А вторая проблема, что вот столько разных телесных болезней
накопилось сердечных.
Да, накопилось сердце. За жизнь. И при этом встает проблема, что ведь болезнь, каждая из этих болезней, она напоминает о смерти человеку, о конечности. И Людмила говорит, боюсь умирать. Это естественная человеческая немощь. Мы боимся смерти, потому что у нас нет другого опыта жить, как здесь. Это боязнь неизвестности. И здесь христианин – это единственный человек на земле, кто может по-настоящему преодолеть этот страх. Мы никогда не избавимся от него окончательно. Здесь не надо мечтать стать таким бесстрашным. Мы всегда будем трепетать перед этим неизбежным для каждого из нас событием, как перед экзаменом, как студент перед экзаменом у профессора, если у кого есть опыт. Вот. И как, причем, когда пересдать экзамен, возможности не будет. Единственная возможность его сдать. И вот так мы движемся навстречу этому событию, но зная, что смерти нет, вот мы же с вами, Людмила, поздоровались, как? Христос воскресе, а это значит, что смерти нет. Значит, нам бояться нечего. Мы потому и уверенно живем здесь, на земле, что мы знаем, что настоящая наша жизнь начнется тогда, когда мы встретимся с воскресшим Христом и соединимся с Ним для одной с Ним жизни. А сейчас пока вот вынуждены так иногда побаиваться этого предстоящего нам торжественного события.
Есть еще вопрос. Давайте послушаем. Слушаем вас.
Христос воскресе.
Истинно воскресе. Христос.
Меня зовут Владимир. Вячеслав Владимирович, вот у меня такой вопрос. Я уже 9 месяцев регулярно посещаю церковь, поцерковился. Вот, ну, называют таких людей новоначальными. Вот это продолжение новоначальства, ну, сколько примерно продолжается? Какое внутреннее ощущение должно возникнуть у человека, чтобы понять, что ты уже не новоначальный? Спасибо.
Ой, вы, Владимир, задаете очень трудный вопрос. Вот я его на себя примерил, это состояние, вот вы, то, что вы сейчас сказали. Вы говорите 9 месяцев. Я побольше. Хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь. Вот. Но сказать, что я прошел период новоначального, я бы не рискнул. У меня, вот сколько лет я в церкви, столько лет у меня ощущение, что я только-только вошел в церковь. что я только начал. И я просто, я знаю, что это не случайно. Это не по какой-то такой загадочный психологический феномен. Это нормально. Человек в церкви переживает эффект новизны всю свою жизнь. Он всегда считает себя молодым.
Новоначальным.
Новоначальным, да, только начал. «Боже, очисти меня грешника, яко не колежи, сотвори благое пред Тобою». Я еще ничего не начал. И если мы находимся в таком состоянии, то нормально. И когда на литургии говорят «оглашенные главы, сюда, главы ваши преклоните», мне хочется голову преклонить, я чувствую себя оглашенным. И еще даже не вошедшим в церковь иногда. И я не то что сочувствую тем, кто только что, допустим, готовится к крещению или только что покрестился, я считаю себя таким же. Вот. И мне кажется, в этом есть какой-то смысл очень большой, глубокий.
Что это... постоянно как бы себя чувствуешь, да. Ты еще не тот, ты еще не так.
Да. Да? Когда мы начинаем подводить итоги какой-то деятельности, mm-hmm. это говорит о том, что наша эта деятельность подходит к концу, что она начинает стареть, портиться, разлагаться. И тогда мы начинаем оценивать сами себя, свой опыт, высоту достижений своих и так далее. Это признак нашей духовной слепоты. Человек целеустремленный, он движется всегда вперед. Он смотрит вперед на цель на свою. И чем ближе он к ней приближается, к этой цели, тем грандиознее она для него становится, и тем меньше себя по сравнению с ней он видит. Поэтому у него нет никогда повода для самодовольства или даже для того, чтобы сказать, вот я уже перешел во второй класс в церкви. Да нет, мы только-только вошли.
Ну вот, собственно говоря, вот, наверное, можно провести такую аналогию, что и святые, чем больше они, так сказать, вот в этой жизни жили, чем больше они каялись, тем больше они сознавали свою греховность.
Да.
Так ведь?
Ну это, да, это как бы опыт вот... святых, мы его читаем, жития святых, вот эти слова все мы слышим и читаем. Но нам, людям не святым далеко, очень трудно на себя это примерить. Вот как это? Святые переживали, каялись в своих добродетелях, как в грехах.
Ну, а вот они больше, перед ним раскрывалось больше их грехов, что они сделали.
Да, да, да. Да.
Вот, наверное,
и, когда...
пребывание в церкви, оно, собственно говоря, как-то открывает глаза человеку.
Ну,
да?
Конечно, мы встали на путь самопознания.
Угу.
И этот... путь, он здесь начинается и, наверное, никогда не заканчивается. И пока мы здесь живем во времени, нам открывается бездна нашего грехопадения. Но она ведь открывается нам при Божьей помощи. Нам открывает эту бездну сам Бог, который ради избавления нас от этой греховности умер на кресте и воскрес. И поэтому мы не пугаемся этой разверзающейся как бы бездны такой, а это все больше и больше нас подвигает к тому, чтобы отвергнуться от себя и посвятить себя Богу.
Наверное, вот и Владимиру не надо, так сказать, ждать, когда он перестанет чувствовать себя новоначальным, да?
Встали мы на этот путь и идем. Идем, и все. А пусть другие там меряют чего-то.
Какие-то
там,
результаты, итоги.
Да, смотрят, оценивают. Мы идем, и мы не видим. Добродетели сами себя не видят.
Пока нет других звонков, давайте вот мы все-таки еще с сайта посмотрим вопросы. Вот такой вопрос, Вячеслав Владимирович. Пишет женщина. Живу в Липецке, прошу вашей помощи или просто совета. Вот уже более недели нахожусь в замкнутом круге бессонницы, ночью плохо засыпаю, особенно меня беспокоит раннее пробуждение и возможность больше заснуть. Психологических причин вроде нет, я ни о чем не думаю, так чтобы это мешало заснуть. Началось все с того, что в силу внешних обстоятельств мне пришлось лечь очень поздно и встать рано. Я не выспалась, и с тех пор пошло-поехало. Появилась беспричинная бессонница каждую ночь. Как мне теперь вернуть нормальный полноценный сон? Исповедовалась и причащалась последний раз 13 августа.
Угу. Ну, вот смотрите. С одной стороны, автор вопроса говорит, причин нет, а с другой стороны описывает нам совершенно конкретную причину. И она оказывается как раз-таки психологическая.
Угу.
Если не удалось вовремя заснуть, и пришлось задержаться, и потом рано встать. И возникла хроническая бессонница. Но причина вот такая, психологическая. Произошел сдвиг, я бы даже сказал такой, психофизиологический.
Угу.
Сдвиг. И человек обрел страх перед бессонницей. Вот очень характерная история. Человек ложится и боится не заснуть.
Угу. И боязнь
вот, такой. Да. Человек, предоставленный сам себе в этот момент, он находится в круге этих мыслей. Он не может выйти за рамки их. И единственная тема, на которую он думает, это те мысли, которые в этот момент внушают человеку бесы. Они подогревают эту тревогу. Тревожность и страхи внушают мысли о нашем здоровье, о здоровье наших близких, о нашем будущем и так далее, и так далее. Или о нашем прошлом, каких-то наших грехах. И человек оказывается во власти вот этой какой-то внутренней стихии, которая...
То есть как бы в плен взяли.
Да, взяли и не дает ему заснуть. Вот еще одно свидетельство того, что мы из себя представляем, когда мы сами по себе. Наш церковный опыт, он неоценим в этом отношении. Мы должны не только молиться перед сном, на сон грядущем. Но мы должны засыпать с молитвой. То есть мы не должны давать возможность этим мыслям проникнуть в наше сознание и его захватить. Мы должны нашу душу, наш ум предоставить Богу. И мы должны с Его именем засыпать. И здесь как раз нас никто не торопит. Мы можем спокойно, выключив свет, лежа под одеялом, на подушке, с закрытыми глазами, в темноте, медленно, не торопясь, нараспев, внимательно, крайне внимательно, сопровождая каждое слово тем чувством, которое оно выражает, молиться любой краткой молитвой.
Господи,
или «Отче наш», или «Иисусова молитва», или «Покоройся, Дева радуйся», или просто «Господи, помилуй». Любую молитву, которую мы помним наизусть, но главное именно молиться. Вот здесь, когда у нас нет никаких внешних раздражителей, нет света даже, тишина. Если за окном не сработала сигнализация чьей-нибудь машины. И это школа молитвы. Бессонница, на мой взгляд, это школа молитвы.
Угу.
Конечно, у бессонницы есть тысяча причин. Но вот в данном случае, мне кажется, этот совет мог бы быть полезным.
Угу.
Ну, а если есть там что-то другое, то, пожалуйста, опять-таки, приходите на консультацию, разберемся, может быть, там есть другой какой-то механизм развития бессонницы.
Напоминаем нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, еще пока есть время нашего пребывания в эфире. Мы ждем ваши вопросы. Ну, а пока вопрос с сайта. Добрый день, Вячеслав Владимирович. Мне 29 лет. Живу в Нижнем Новгороде. Крещен в 7 лет. Исповедовался 2 недели назад. Образование высшее, магистр химических наук. Я сейчас работаю программистом. Не женат, живу один. В основном моя жизнь – это работа, дом, работа. Но не хватает какой-то главной цели и устремления. Прослушал большинство ваших программ. Обеспокоен, что нет какой-то главной цели.
Ну, это, кстати, не такое редкое явление. И я, допустим, за этого молодого человека рад, что у него после всего, что там он прошел, и посмотрите, у него и образование, и интересная работа, и семья. И нет ощущения сытого самодовольства.
Не женат он.
Он говорит, работа, дом, мне показалось,
да,
что семья.
Нет, работа, дом, работа.
Ну, вот это, кстати, тоже такой момент, что нет семьи. Это хорошо, что человек недоволен.
Угу.
Он понимает, что этим жизнь не ограничивается, что он способен вместить гораздо больше. И вот как раз то, что семьи-то нет, говорит о том, что это, может быть, очень существенный недостаток.
Угу.
Ведь там уже около 30 лет человеку, так?
29.
29 лет. А семья – это то, что как бы завершает все наши построения.
Угу.
Это такое логическое завершение. Оно и надстройка, оно и базис. Это наша семья. Только в семье человек начинает вполне ощущать себя удовлетворенным, когда он все, что накопил за свою такую эгоистическую жизнь, когда он строил карьеру, получал образование, когда это он может посвятить кому-то,
угу,
жене, детям. Вот тогда, да, наступает ощущение полноты.
Угу. Ну, то есть все-таки жизнь еще как бы не сложилась до конца, да?
А это и не может сложиться до конца. Во-первых, ну я говорю, что
да,
человек не индивидуум, мы об этом говорили, что человек ощущает полноту жизни тогда, когда он соединяется с другим человеком,
угу,
создает семью, и когда есть плод, дети. Вот тогда можно говорить о счастье.
Хорошо, есть вопрос, Вячеслав Владимирович. Давайте послушаем. Слушаем вас. Говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Ну, слушаем, слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Христос воскресе, с праздником вас.
Воистину.
Спасибо.
Знаете, вот такой вопрос. Это вот по поводу того, что я не могу уснуть ночью. Это, значит, мешает верхняя соседка. Вот она все время бегает там, все время топает. Ну, может, у нее какие-то проблемы с психикой, я не знаю, или это отклонения какие-то такие. Но вот каждую ночь буквально, это вот редко когда. И вот уже не один год. И вот что делать? Вот, и вот вы говорите молиться. Ну, я молюсь, конечно, пытаюсь и кратко молиться, и как-то отвлекаться, одеваю радио, значит, слушаю какие-нибудь передачи, вот вашу передачу, профессора Осипова или протоиерея Дмитрия Смирнова или что-то еще, и под это засыпаю. Ну и так жить тоже нельзя. Что вы посоветуете?
Ну, во-первых, спасибо, что вы меня поставили в один ряд с этими уважаемыми людьми. А во-вторых, в вашем случае я бы, знаете, что сделал? Я бы поднялся к вашей соседке, постучался бы к ней в квартиру и познакомился, поинтересовался, как она живет, какие у нее проблемы, трудности, чем вы могли бы быть ей полезны. Может быть, вот так вот пару-тройку вечеров провести с ней за столом, за чаем и подружиться. И тогда, даже если вы ночью услышите, что она издает какие-то там звуки, когда ходит по квартире, у вас уже не будет к ней претензий. Вы уже будете знать происхождение этих звуков, и вас это не будет ни капельки тревожить. Наоборот, это будет для вас таким неким напоминанием, что что-то давно не заходил к ней, пойду-ка навещу завтра. Вот, и спокойно будете засыпать.
То есть вот такой совет. Ну, у нас осталось немного времени, но попытаемся еще вот на один вопрос с сайта ответить. У меня такой вопрос. Нам, людям, с одной стороны, не нужно искать богатство, прикрепляться к земному, искать радость и смысл жизни в земных вещах. А с другой, Господь нам каждому дает таланты, которые нужно развивать и реализовывать в жизни. Научите, подскажите, к чему нужно стремиться в жизни, как это увидеть внутри себя, стремиться развивать свои таланты в работе, стремиться к созданию семьи, к семье или еще что-то. И как правильно искать Бога? Ну, тут сразу очень много вопросов.
Но... Сейчас мы на эти вопросы... 2 минуты осталось, мы сейчас быстро ответим на все эти вопросы, особенно по поводу того, как искать Бога.
Я думаю, что вот по поводу талантов и не прилепляться ли к земным, так сказать.
Ну, вот знаете, что меня радует? Что у человека вот такая кипучая внутренняя энергия, нереализованная, и человек боится наломать дров. Вот он понимает, что человек может ошибаться, что может заблуждаться, и потом будет об этом жалеть. И он не хотел бы, чтобы жизнь его вот так вот превращалась в какую-то суету. Это меня, например, очень радует и обнадеживает. Но
главное, наверное, все-таки наделить.
Да, и наши таланты, они принадлежат тому, кто нам их дал.
Богу.
Да, и поэтому главное и самое такое достойное употребление наших талантов, это когда мы свою жизнь просто Богу посвящаем. Мы не знаем, как это у нас будет происходить, но мы говорим каждое утро: «Господи, вразуми меня! Господи, наставь меня на путь истинный! Господи, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой!» Мы ведь молимся так, как будто все зависит от Него. От Него все зависит.
Ну, так оно и
вся наша жизнь.
И работа,
и все. А потом вот эту всю нашу кипучую энергию мы используем, мы живем, мы движемся. Мы обнаруживаем свое призвание только в движении. Не в унынии, не в лежании на диване с пивом перед телевизором, в мечтании о том, кем нам быть.
А, как употребить талант.
Да, а помолились и работаем, помолились и действуем. И мы видим, как Господь, видя наше доброе намерение, управляет все то, о чем мы его просили, наш ум, волю и чувства. И незаметно для нас жизнь приобретает для нас полезный характер. Мы становимся теми, кем должны быть.
Ну что ж, передача наша заканчивается, Вячеслав Владимирович. Успели ответить на несколько вопросов, на вопросы наших радиослушателей, которые поступили по телефону. Ну вот если, уважаемые дорогие друзья, если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу, назовите свой телефон.
Да, по телефону в Екатеринбурге 219-71-21, а завтра, то есть во вторник в 19:00 я всех приглашаю к нам в Школу православного самосознания на Репина 6А, на третий этаж, конференц-зал. Приходите.
А я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа», и на ваши вопросы отвечал Вячеслав Владимирович Боровских. Повтор ее завтра утром в 8:20. А следующий прямой эфир состоится 30 апреля. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович. Христос воскресе!
Воистину воскресе! До свидания!